У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Прошу также пользоваться телеграм-каналом радио Нижнее подчеркивание Спутник. Там можно задавать вопросы в прямой эфир. Есть WhatsApp для обратной связи +7 968 766 3311 и приложение «Радио Спутник». Впервые в истории КНР Си Цзиньпина переизбрали на пост главы государства в третий раз. Ранее в Конституцию страны были внесены соответствующие изменения, а осенью прошлого года нынешний лидер Китая вновь стал генсеком Центрального комитета КПК. Сохранил он и другие высшие государственные должности, в том числе в третий раз подряд занял пост председателя военного совета руководства партии. С чем связана пролонгация власти Си Цзиньпина и каковы его ближайшие планы на предстоящие годы, узнаем у профессора Санкт-Петербургского государственного университета, доктора исторических наук Владимира Колотова. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Владимир Николаевич, ну первый вопрос вот какой. Обычно, когда подобные изменения происходят, ну вот есть какая-то стандартная схема управления государством, вносятся там существенные изменения, объясняется это тем, что нужно вот тому или иному лидеру закончить начатое, да, то есть проделать необходимую работу, которую без него никто не сможет завершить, ну и, соответственно, коней на переправе не меняют. Вот не могли бы пояснить, как все-таки внутри Китая объяснялось такое изменение Конституции, которое вот и привело к третьему сроку Си Цзиньпина?
Во-первых, дело связано с тем, что достаточно сложная международная ситуация. Си Цзиньпин очень хорошо провел первые свои два срока. Теперь, в принципе, логично в серьезной ситуации принять серьезные меры для того, чтобы дать возможность завершить начатые реформы и укрепить позиции Китая. Дело в том, что Си Цзиньпин находится в хорошей физической форме, он консолидировал власть, и Китай добился выдающихся успехов. И достаточно грамотно прошел вот эти испытания, связанные с коронавирусом, с реформами, с экономической конкуренцией с Китаем. Сейчас вводятся определенные санкции, и, конечно, если сейчас на должность председателя Китайской Народной Республики придет новый человек, то есть какое-то время он будет вникать в дела и так далее, и за это время ситуация может существенно измениться. Поэтому, как говорится в России, коней на переправе не меняют. Ситуация серьезная. Если лидер справляется со своими обязанностями, справляется на отлично, было принято решение дать возможность ему работать дальше для того, чтобы укрепить позиции Китая.
Владимир Николаевич, ну вот, скажем так, не очень часто обсуждается все-таки то, как устроена политика в Китайской Народной Республике, но, как правило, говорят о том, что в рамках КПК, Коммунистической партии Китая, могут быть какие-то фракции, может быть, какие-то разные, несколько, ну, немного разные взгляды на одни и те же проблемы, но в целом направление, в общем-то, единое. Вот можете ли вы сказать, существует ли в Китае какая-то оппозиция, ну, действительно такая, более или менее существенная, которая претендует на власть? Или она монолитна? Я про вас говорю.
Ну, сложный вопрос. Дело в том, что китайская политика, если вот в свое время советскую, Черчилль характеризовал как схватка бульдогов под ковром, то китайская еще более серьезная. То есть каких-то доказательных, скажем так, и проверяемых экспериментальным путем фракций, об этом в профессиональной среде не слышно. Ну, существует, конечно же, конспирология, что вот существуют там разные группировки. Она более понятна для западных экспертов, но ни от китайцев, ни от российских экспертов-китаеведов я о таком никогда не слышал.
Давайте
стараются не выносить какие-то, скажем так, не то, что ссоры из избы, а какие-то нюансы о том, что у них внутри происходит. Хотя разные взгляды существуют, они обсуждаются, и из истории Китая мы знаем, что были разные взгляды там, на реформы и так далее. Но это решается как везде.
Вот смотрите, на самом деле, ну, очевидный факт, что при Си Цзиньпине китайская экономика рванула вперед, да, значит, там и 6, и 7 было, и даже 8, по-моему, процентов роста в год. ВВП, понятно, что в ковидные времена он замедлился, сейчас он недостаточный, но, по крайней мере, не такой высокий, как 4-5 лет назад. И в этой связи, и в связи со взаимоотношениями с Соединенными Штатами Америки, то есть политических противоречий более чем достаточно, при этом экономическая связка все равно сохраняется очень мощная. Вот как Си Цзиньпин будет выстраивать эти отношения? Что он будет с экономикой делать? Потому что, в общем-то, ну, пусть население не растет Китая стремительно, но, тем не менее, люди привыкли уже к высокому уровню жизни достаточно. И замедление тоже сказывается и на внутренней ситуации.
Я думаю, что ответ на этот вопрос понятен. Китай будет усиливать региональную интеграцию, будет реализовывать свой проект «Один пояс, один путь» и выстраивать логистические цепочки, независимые от Запада. И это позволит удержаться. То есть Китай будет похож на такого паука в паутине, да, и у него много различных, скажем так, радиальных паутин в направлении блоков и крупных стран. Да, у них очень серьезная торговля с Соединенными Штатами, там, с Японией и так далее. Но у него также серьезная торговля с США, примерно там под $1 триллион. Порядка 700 тысяч. Это примерно такой же объем торговли, как с Соединенными Штатами.
700 даже миллиардов, да?
Паутинка. Ну, порядка 700 миллиардов. Угу. С ASEAN, десятка ASEAN. У нас, например, десятка ASEAN там просто мизерный товарооборот, не знаю, это типа $16 миллиардов. А у Китая под 700. Примерно такой же Соединенными Штатами. Поэтому там, ну, одна паутинка не то, что порвется, но ослабнет. Ну, будет висеть на других. У него-то хорошая торговля со странами Центральной Азии, с Африкой, с Арабским миром, с Евросоюзом, с Латинской Америкой. И вот эти многоаспектные отношения с другими странами позволят им пережить. Это и закупка продуктов питания за границей, и экспорт.
Так, есть ли связь у нас, Владимир Николаевич?
Так далее. Mm-hmm. То есть Китай здесь очень хорошо себя чувствует.
Вот, смотрите, ну, один вопрос из другого вытекает. Вот мы уже упомянули о Соединенных Штатах Америки. И, естественно, в этой связи нельзя не упомянуть, ну, хотя бы вскользь о Тайване, да, потому, ну, тема, понятно, она не сходит с страниц газет, как раньше говорили, но сейчас из информационного поля не уходит. Вот американские, например, некоторые высокопоставленные генералы говорят, что возможен конфликт вооруженный, военный конфликт США и Китая из-за Тайваня. Ну, и мы знаем, что в Пекине, собственно говоря, не отрицали возможности. Ну, есть вероятность, это не гарантированно, но вероятность есть военного решения так называемого тайваньского вопроса. Вот скажите, пожалуйста, помимо этого, есть же там некоторые трения с Тибетом, да, в Тибете, который принадлежит Китаю, но, тем не менее, есть правительство в изгнании, есть еще вопросы с уйгурами, обвиняют Пекин в том, что он ведет себя с ними не очень хорошо, и там якобы даже концлагеря есть какие-то. Вот как весь этот комплекс вопросов будет решаться в ближайшие 5 лет?
Американцы будут повышать напряженность и конфликтность по периметру границ Китая. Причем у них есть возможность эту конфликтность повысить, ну, практически везде, кроме отношений с Россией и Монголией. Все остальное они будут повышать ставки. Тем более, что все эти правительства в изгнании, уйгурская тема, еще секта есть, типа Фалунгуна и прочее. Давление по линии прав человека, свободы вероисповедания, накачка Тайваня оружием. То есть все это в руках Соединенных Штатов, у них контрольный пакет акций от этих проблем, и они будут их повышать. Ну и в соответствии с законами жанра, мы сейчас напомним, да, что если в первом акте на сцене висит ружье, во втором оно должно выстрелить. Если военный США поставляет оружие, сейчас он набирает обороты в связи с конфликтом на Украине, они получают многомиллиардные заказы. Соответственно, одной Украины мало для того, чтобы, так сказать, развить и нарастить бизнес, тайваньская тема будет как нельзя кстати. Поэтому под этот конфликт уже идет накачка Тайваня
оружием. Да, просто немножечко связь пропадает, но я предполагаю, что идет речь об оружии. Владимир Николаевич, слышите ли вы нас?
Да, очень хорошо слышу.
Да, да, просто немножечко связь провисает. Но я, извините, про оружие, наверное, вы говорили, я уже за вас дополнил. Еще что хотелось бы узнать. Ну, вообще, способен ли Китай, китайское руководство нынешнее пойти на какое-либо обострение с Соединенными Штатами или с кем-то еще? Но есть такая уж, извините, приведу ее в очередной раз пример. Есть такая фраза, которая то ли Конфуцием была сказана, то ли Сунь Цзы, о том, что надо просто на берегу реки сидеть и ждать, пока по ней проплывет труп врага, да, то есть особо ничего делать-то и не надо. Вот как вы считаете, все-таки обострение в стилистике Китая через год или два, понятно, что сейчас он этого не делает, но может ли так произойти, скажем, когда подрастет ядерный потенциал?
Ну, я не думаю, что конфликт дойдет до использования ядерного оружия. Все-таки в Соединенных Штатах тоже вменяемые люди сидят, и так же, как и в Пекине. А вот какой-то конфликт с обычным оружием, достаточно в средних масштабах, вполне способны сделать и другие. Угу. Китай, конечно же, будет пытаться до последнего оттягивать этот момент. Но Соединенным Штатам это выгодно. Они смогут консолидировать своих вассалов-союзников, сателлитов в Восточной Азии, сколотить какой-нибудь антикитайский блок, чем они занимаются, типа вот азиатского НАТО, и расшатывать ситуацию. Тем более, что американцы уже начали вывод предприятий с территории Китая, они перемещаются в направлении Вьетнама. То есть я это оцениваю как такую же активную подготовку к конфликту. Но сами Соединенные Штаты воевать не будут. На этот счет у них есть Япония, тот же Тайвань, базы сейчас вот в Северных Филиппинах они организовали, опять-таки есть базы в Северной Австралии. Так что я думаю, что будут своих союзников активизировать. То есть будет что-то вроде просто войны, типа вот украинского конфликта, но на Дальнем Востоке.
Теперь вот
подготовка к этому идет.
Идет, да. Причем такая системная. Теперь вопрос, вопрос отношений Пекина и Москвы. Ну, ходят слухи, пока они не подтверждены, не опровергнуты ни китайским МИДом, ни Кремлем о том, что возможно в течение там полутора-двух ближайших недель Си Цзиньпин Москву посетит и встретится с Владимиром Путиным. Но это все это встраивается в разговоры бесконечно о том, что Китай, возможно, будет поставлять России оружие, да, это все тоже на уровне домыслов. Вот как вы смотрите на эту ситуацию? Возможен ли такой визит и усиление военно-технического сотрудничества России и Китая?
С моей точки зрения, это совершенно логичный ход в нынешней ситуации, потому что в условиях, когда Соединенные Штаты и союзники поставляют оружие в горячие точки, расположенные по периметру России и Китая, нам, конечно, тоже логично оказывать поддержку друг другу, потому что в Китае совершенно руководство, которое мыслит системно, я бы даже сказал стратегемно. Они прекрасно понимают, что если удастся давить Москву, то займутся Пекином всерьез. И им уже будет очень сложно решать этот вопрос. Поэтому лучше помочь партнеру, чем потом решать вопросы, когда у тебя союзников уже не будет. Это совершенно нормальная ситуация, поэтому, с моей точки зрения, просто другого выхода просто нет.
Ну да, об этом...
В свое время, когда были проблемы у Китая, Восточный Китай был оккупирован Японией, Советский Союз помогал Китаю. Сейчас как бы проблемы на Западе Российской Федерации, логично, если Китай поддержит. Здесь совершенно нормальная политика, причем она идет в интересах и Москвы, и Пекина в равной степени. Это в той степени, в которой американцы поставляют оружие на Тайвань, было бы логично, что Китай оказал поддержку России. Это будет сигнал в сторону Вашингтона, что не все так просто в этом мире.
Хорошо, посмотрим, какую логику выберет Пекин, или общечеловеческую, или какую-то свою собственную, при учете того, что все-таки Китай — это отдельная цивилизация, оригинальная. Будем наблюдать внимательно. Спасибо большое. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Владимир Колотов.